Послушайте, Настенька, знаете что? Я уйду от вас, вот что. Просто я вас только мучаю. Вот у вас теперь угрызение совести за то, что вы насмехались, а я не хочу. Да, не хочу, чтобы вы кроме нашего горя... Я, конечно, виноват, Настенька, но прощайте. Стойте, выслушайте меня, вы можете ждать? Чего ждать? Как? Я его люблю, но это пройдет. Это должно пройти, это не может не пройти. Уж проходит, я слышу. Почем знать? Может быть, сегодня же кончится, потому что я его ненавижу, потому что он надо мной насмеялся, тогда как вы плакали здесь вместе со мною, потому что вы не отвергли бы меня, как он, потому что вы любите, а он не любил меня, потому что я вас, наконец, люблю сама. Да, люблю, люблю, как вы меня любите. Я же ведь сама еще прежде вам это сказала, как вы слышали, потому люблю, что вы лучше его, потому что вы благороднее его, потому что он... Волнение бедняжки было так сильно, что она не докончила, положила свою голову мне на плечо, потом на грудь и горько заплакала. Я утешал, уговаривал ее, но она не могла перестать. Она все жала мне руку и говорила между рыданьями: «Подождите, подождите, вот, я сейчас перестану. Я вам хочу сказать, вы не думайте, чтобы эти слезы... Это так, от слабости, подождите, пока пройдет». Наконец она перестала, отерла слезы, и мы снова пошли. Я было хотел говорить, но она долго еще все просила меня подождать. Мы замолчали. Наконец она собралась с духом и начала говорить. Вот что, сначала она слабым и дрожащим голосом, но в котором вдруг зазвенело что-то такое, что вонзилось мне прямо в сердце и сладко заныло в нем. Не думайте, что я так непостоянна и ветрена. Не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить. Я целый год его любила, и Богом клянусь, что никогда, никогда даже мыслью не была ему неверна. Он презрел это. Он насмеялся надо мною, Бог с ним. Но он уязвил меня и оскорбил мое сердце. Я не люблю его, потому что я могу любить только то, что великодушно, что понимает меня, что благородно, потому что я сама такова, и он недостоин меня, но Бог с ним, он лучше сделал, чем когда бы я потом обманулась в своих ожиданиях и узнала, кто он таков. Ну, конечно, но почем знать, добрый друг мой, — продолжала она, пожимая мне руку, — почем знать, может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображения? Может быть, началась она шалостью, пустяками, от того, что я была под надзором у бабушки? Может быть, я должна любить другого, а не его, не такого человека, другого, который пожалел бы меня и... Ну, оставим это, — перебила Настенька, задыхаясь от волнения. Я вам хотела сказать, что если, несмотря на то, что я люблю его... Нет, любила его... Если, несмотря на то, что вы еще скажете, если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может, наконец, вытеснить из моего сердца прежнюю, если вы захотите сжалиться надо мною, если вы не захотите меня оставить одну в моей судьбе, без утешения, без надежды, если вы захотите любить меня всегда, как теперь меня любите, то клянусь, что благодарность, что любовь моя будет, наконец, достойна вашей любви. Возьмете ли вы теперь мою руку? Настенька, — закричал я, задыхаясь от рыданий, — Настенька, о, Настенька! Ну, довольно, довольно, но теперь совершенно довольно, — заговорила она, едва пересиливая себя. Ну, теперь уже все сказано, не правда ли, так? Ну, и вы счастливы, и я счастлива. Ни слова же об этом больше. Подождите, пощадите меня. Говорите о чем-нибудь другом, ради Бога. Да, Настенька, да, довольна об этом. Теперь я счастлив. Я... Ну, Настенька, ну, заговорим о другом. Поскорее, поскорее, заговорим. Да, я готов. И мы не знали, что говорить. Мы смеялись, мы плакали. Мы говорили тысячи слов без связи и мысли. Мы то ходили по тротуару, то вдруг возвращались назад и пускались переходить через улицу, потом останавливались и опять переходили на набережную. Мы были как дети. «Я теперь живу один, Настенька», — заговорил я. «А завтра? Ну, конечно. Я, знаете, Настенька, беден. У меня всего 1200, но это ничего. Разумеется, нет. А у бабушки пенсион. Она так нас не стеснит. Нужно взять бабушку». «Конечно, нужно взять бабушку. Только вот Матрёна... Ах, да, и у нас тоже Фёкла. Матрёна добрая. Только один недостаток. У ней нет воображения». «Настенька совершенно никакого воображения, но это ничего. Все равно они обе могут быть вместе, только вы завтра к нам переезжаете». «Как это к вам? Хорошо, я готов». «Да вы наймите у нас. У нас там наверху мезонин, он пустой. Жилица была старушка, дворянка. Она съехала, и бабушка, я знаю, хочет молодого человека пустить. Я говорю: зачем же молодого человека? А она говорит: да так, я уже стара, а только ты не подумай, Настенька, что я за него тебя хочу замуж сосватать. Я и догадалась, что это для того. Ах, Настенька! И оба мы засмеялись. Ну, полноте же, полно. А где же вы живете? Я и забыла. Там, у Энского моста, в доме Баранникова. Это такой большой дом? Да, такой большой дом. «Ах, знаю, хороший дом, только вы, знаете, бросьте его и переезжайте к нам поскорее». «Завтра же, Настенька, завтра же. Я там немножко должен за квартиру, да это ничего. Я получу скоро жалование. А знаете, я, может быть, буду уроки давать. Сама выучусь и буду давать уроки». «Ну вот и прекрасно. А я скоро награждение получу, Настенька. Так вот, вы завтра и будете мой жилец». «Да, и мы поедем в сивильского цирюльника, потому что его теперь опять дадут скоро». «Да, поедем», — сказала, смеясь Настенька. «Нет, лучше мы будем слушать не цирюльника, а что-нибудь другое». «Ну хорошо, что-нибудь другое. Конечно, это будет лучше, а то я не подумал». Говоря это, мы ходили оба, как будто в чаду, в тумане, как будто сами не знали, что с нами делается. То останавливались и долго разговаривали на одном месте, то опять пускались ходить и заходили бог знает куда, и опять смех, опять слезы. То Настенька вдруг захочет домой, я не смею удерживать, и захочу проводить ее до самого дома. Мы пускаемся в путь, и вдруг через четверть часа находим себя на набережной у нашей скамейки. То она вздохнет, и снова слезинка набежит на глаза ее. Я оробею, похолодею, но... Она тут же жмет мою руку и тащит меня снова ходить, болтать, говорить. «Пора теперь, пора мне домой. Я думаю, очень поздно», — сказала, наконец, Настенька. «Полно, нам так ребячиться». «Да, Настенька, только уж я теперь не засну, я домой не пойду». «Я тоже, кажется, не засну. Только вы проводите меня. Непременно». «Ну уж теперь мы непременно дойдем до квартиры». «Непременно, непременно. Честное слово? Потому что ведь нужно же когда-нибудь воротиться домой». «Честное слово», — отвечал я, смеясь. «Ну, пойдемте, пойдемте. Посмотрите на небо. Настенька, посмотрите, завтра будет чудесный день. Какое голубое небо, какая луна! Посмотрите, вот это желтое облако теперь застилает ее. Смотрите, смотрите! Нет, оно прошло мимо. Смотрите же, смотрите!» Но Настенька не смотрела на облако. Она стояла молча, как вкопанная. Через минуту она стала как-то робко, тесно прижиматься ко мне. Рука ее задрожала в моей руке. Я поглядел на нее. Она оперлась на меня еще сильнее. В эту минуту мимо нас прошел молодой человек. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас и потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожало. Настенька, — сказал я вполголоса. — Кто это, Настенька? — Это он, — отвечала она шепотом, еще ближе, еще трепетнее прижимаясь ко мне. Я едва устоял на ногах. — Настенька, Настенька! — Настенька, Настенька, это ты! — послышался голос за нами, и в ту же минуту молодой человек сделал к нам несколько шагов. Боже, какой крик! Как она вздрогнула! Как она вырвалась из рук моих и порхнула к нему навстречу! Я стоял и смотрел на них, как убитый. Но она едва подала ему руку, едва бросилась в его объятия, как вдруг снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как ветер, как молния, и прежде чем я успел опомниться, обхватила мою шею обеими руками и крепко, горячо поцеловала меня, потом, не сказав мне ни слова, бросилась снова к нему, взяла его за руку и повлекла его за собою. Я долго стоял и глядел им вслед. Наконец оба они исчезли из глаз моих.